Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 689-я встреча у нас и сегодня. Мы с вами обращаемся снова к книге Притчей, и мы читаем 4 главу, начиная с 10 стиха. Помните, в прошлый раз я провел такую параллель между школьными курсами точных наук, естественных наук, и книгой Притчи как курсом жизни, курсом, который преподает сам Бог. К сожалению, наши молодые люди такой курс в школе не получают, а зря. Сегодня, читая книгу Притчи, мы по-новому увидим наш жизненный путь. Жизненный путь молодого человека. Ну, послушайте, ведь каждый из нас, мужчина, женщина, все мы когда-то были юношами или девушками, да, вот, собственно, мы можем вспомнить и себя. И я думаю, что сегодня, слушая и читая Священное Писание, вы обратите взгляд и на свою жизнь. Кто-то с радостью и благодарностью людям, которые вас когда-то научили. А кто-то, может быть, и с сожалением. Что ж я этого не знал-то? Ну, понимаете, даже если мы с вами этого не знали, ну вот это не значит, что мы другим не передадим. Мы теперь можем узнать и передать другим. Этот замкнутый круг, порочный круг незнания можно и нужно разбить, разомкнуть. И вот 4 глава книги Притчей, 10, 11, 12 стихи. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лето жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься». В жизни бывают разные ситуации. Когда-то мы идем спокойно, и важно, чтобы было не тесно, чтобы мы могли идти по правильному пути. Мы об этом еще поговорим, об этих путях широких, узких. Все это у нас будет еще сегодня буквально вот в этой 4 главе. Но иногда бывают моменты, когда нужно бежать, когда нужно быстро принимать решение. И как раз в случаях, когда нужно быстро принимать решение, люди начинают спотыкаться, потому что начинает действовать эмоциональная составляющая, и какие-то прошлые ошибки, какие-то прошлые моменты побуждают нас действовать именно так, как мы привыкли, а не так, как хочет Бог. И вот именно поэтому сегодня очень важно подготовиться, потому что готовиться нужно и к спокойной ходьбе, и к бегу. И вот чтобы все это было, 13 стих. «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя». Есть такое выражение «вопрос жизни и смерти». Вот это вопрос жизни и смерти. Наставление от Бога является для нас высшим приоритетом, главным приоритетом. Порой, кстати, мы в этом запутываемся. У меня был начальник, который любил использовать фразу, я ее потом тоже стал использовать. И она других уже путала. У него была такая фраза. Он говорил, это приоритет ноль. Что для вас значит приоритет ноль? Для него это значило высший приоритет. Вот один, два, три, ну это да, это важно, но вот это не самое важное. Когда он говорил приоритет ноль, это означало, что все остальные задачи должны быть отставлены в сторону, пока не будет решена задача вот с этим приоритетом ноль. Я помню, как, когда я уже стал использовать это выражение, меня не понимали, если я говорил, это приоритет ноль. Некоторые считали, что, ну, про это можно просто забыть, на это забить и так далее. Так вот, как бы вы в данном случае не называли это, то, что говорится в 13 стихе, это высший приоритет. Я все-таки использую приоритет ноль. Нравится мне это. «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя». Вот это вопрос жизни и смерти. А дальше предупреждение, 14-15 стихи. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Смотрите сразу, сколько в двух стихах глаголов в повелительном наклонении. Нечестивые, злые. В данном случае это путь злого или нечестивого человека и путь чужой жены, чужой женщины. Не вступай на этот путь. Отклонись от этого пути. Когда что-то для человека непривлекательно, его не надо так много предупреждать. Такое большое количество предупреждений здесь как раз потому, что вот эти пути человеку кажутся интересными, яркими, привлекательными. И вот снова и снова звучит одна и та же мысль. Не делай этого. Почему не делать? Ну, об этом уже говорилось и еще будет говориться. 16 стих. «Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения». Я в прошлый раз уже говорил, сейчас повторюсь и разовью эту мысль. Иногда мы смотрим на других людей и восклицаем, ну как он мог так поступить? Как он мог это сделать? Порою ответ на это очень прост. А он не может иначе. Приведу пару примеров. Человек, вовлеченный в офисные игры, начинает жить этими играми. Одна сотрудница говорила мне так. Мы приходим сюда для того, чтобы стать либо мясом, либо хищниками. Вот этот человек, он мясо. Понимаете, такая фраза, такая постановка вопроса, возможно, только у человека, который в эти игры уже играет. И более того, человек находит в этом удовольствие. Вы можете сказать, ну как он так поступает? Как он с этим живет? Нет, друзья мои, это он не с этим живет или не живет. Это он, к сожалению, без этого жить уже не может. Но опасность здесь в том, что перед нами синдром лягушки, которую кипятят в постепенно подогреваемой воде. Человек, вставая на этот путь, не понимает, к чему этот путь на самом деле ведет. Ему кажется, что, ну да, есть, может быть, какие-то проблемы, но уж он-то разберется, уж он-то вот в эту полынью не попадет, даже если лед скользкий, даже если лед иногда тонкий, он пройдет, не провалится, однако проваливается, и проваливается очень глубоко. И в книге «Притчи Соломоновых» мы с вами видим всю глубину этого падения. Читаем дальше, 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». И дальше, 19. «Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». Свет и тьма. Замечательное противопоставление. Вы помните, как в первой главе книги «Бытие» было сказано? «И сказал Бог, да будет свет». И стало так. И отделил Бог свет от тьмы. Бог как творец света. Бог как провозгласивший свет или приведший свет в существование своим словом. Христос скажет о себе: «Я свет миру». И как раз в служении Иисуса Христа встает этот вопрос. Вот вы ходите как? Вы ходите во свете или вы ходите во тьме? В Евангелии от Иоанна, 10 глава, Христос говорит и о том, что Он дверь. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам». И позже, 9 стих, «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть он найдет поле, он найдет луг, на котором есть питание, где есть воздух, где есть солнце. Все, что необходимо, он действительно найдет. Апостол Петр говорит о том, что нет другого имени, которым нам надлежало бы спастись. Его просто нет. Христос говорил про широкий путь, которым идут многие, и узкий путь, которым идут немногие. Однако широкий путь ведет в погибель. Между прочим, на широком пути немало развлечений, немало удовольствий, немало громкой и шумной музыки, громкого шумного веселья. Однако проблема с широким путем заключается в том, что он постепенно сужается. Кто-то из проповедников как-то сказал, что, к сожалению, в аду будет много музыкантов, но не будет музыки. Будет много комиков, но не будет комедии. Вот это страшно, это действительно страшно. Но это путь, который освещен ярким светом, но этот путь идет в темноту. С другой стороны, узкий путь. И вот этот путь постепенно расширяется. Широкий путь – это путь из света, хотя и искусственного, к темноте, при том самый настоящий. Узкий же путь – это путь из тьмы нашего мира, из тьмы безбожного существования. Путь к свету, путь к жизни. Христос говорит: «Я – путь, истина и жизнь». И вот именно этим путем мы идем. Иногда представляют две дороги. Одна широкая, другая узкая. Да, это вполне обоснованное представление. Но есть и другая картинка. Вместо двух дорог представьте себе, пожалуйста, две воронки. На самом деле это, конечно, две дороги, только каждая из них изображена в виде воронки. Да, у воронки есть два конца, широкий и узкий. Так вот, широкий путь – это путь, который проходит через широкий конец воронки. Мы ходим именно этим концом, но потом попадаем в узкое место. Узкий же путь начинается с узкого конца воронки и затем расширяется. Продолжаем читать с 20 по 22 стихи 4 главы книги притчи Соломоновых. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Мы с вами об этом уже слышали, мы об этом уже говорили. Параллель, которую здесь, конечно, можно провести с первой главой книги Иисуса Навина. Там говорилось примерно то же самое. Тоже о том, как важно хранить слово. Тоже о будущем, которое будет через это сохранение слова. Понимаете, прошли века, но смысл не изменился. Слова оказались жизнью. Обратите, пожалуйста, внимание, что слово «наставление» является также и радостью. Иногда даже наши христианские наставления звучат настолько мертво, настолько безжизненно. Знаете, порой наши дети бывают совершенно правы, когда говорят нам: «Папа, мама, да что вы мне нотацию читаете?» Вот удивительная черта Священного Писания, конкретно на книге притчей, заключается в том, что автор не читает нотацию. Он просто рассказывает, говорит о жизни. Причем говорит великолепно. 23 стих, на который мы с вами уже ссылались. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Мы с вами помним, что по Священному Писанию жизнь человека в крови. Мы об этом с вами уже читали. Из сердца источники жизни. Из сердца исходит эта жизнь, она переносится через наше сердце, исходит из сердца. вот кровообращение было открыто многими веками позже, уже в 18 веке. Автор Священного Писания не должен был бы иметь ни малейшего представления о кровообращении и об этой функции сердца. Да, сердце буквально питает наш организм кровью, перенося жизнь. Но здесь, в притчах, об этом говорится не только в переносном смысле, но также в совершенно буквальном смысле. Кстати, на минутку отвлекусь и скажу, что понятие сердца по-еврейски «левав» чрезвычайно важно в Священном Писании. И мой совет вам – постарайтесь, пожалуйста, изучить слово «сердце», разные случаи использования этого слова в Священном Писании. Будет очень и очень полезно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь на практике. Старайтесь хранить свое сердце. Смотрите, что слушаете. Смотрите, что воспринимают ваши глаза. Смотрите, что проходит в ваш разум. Ваши мысли должны быть управляемыми. Они управляются Богом, они управляются вашей волей. Старая песня про эскадрон моих мыслей шальных все-таки имеет в себе определенную долю истины. Настоящий эскадрон — это не табун диких лошадей, которые неуправляемо бегают по полям. Это эскадрон. Но при этом, когда мы пытаемся подчинить все мысли Богу, выясняется, что эти лошади действительно бывают шальными. И потому так важно хранить сердце, причем хранить более всего хранимого. 24 стих. «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя». Из сердца исходят помышления, но разговариваем мы все-таки устами, говорим мы все-таки языком. Все, что у нас есть, становится очевидным через нашу речь. Наша речь выдает нас с головой. И то место, где мы живем, тот регион, в котором мы живем, по акценту. И наш общественный статус, наше образование или отсутствие образования, наше духовное состояние. Источник — это сердце. А вот проявляется все в наших словах, в нашем языке. У меня неоднократно были случаи, когда я приезжал на христианские конференции, когда меня узнавали, кстати, именно благодаря трансляциям нашим по страницам Библии. Иногда это было очень смешно. Я недавно был на одной конференции, там проповедовал, и после этого ко мне подходит какой-то паренек и говорит: «Слушайте, вы знаете, когда я прочитал в программе вашу фамилию, я думал, что какой-то неизвестный проповедник, да ну его. А потом услышал ваш голос и: ой, это же по страницам Библии, я его слушаю. Круто как!» Да-да-да, зачастую мы гораздо лучше запоминаем не имя и фамилию. Мы запоминаем голос, мы запоминаем стиль. Вспомнишь об этом и подумаешь, что за своей речью, за своими высказываниями нужно следить. Но идем дальше. Речь не только про сердце, не только про язык, про уста. Дальше 25 стих. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». Я тут хочу рассказать маленькую историю, потому что иногда мы неправильно принимаем и понимаем Священное Писание. Одна преподавательница воскресной школы пыталась учить мальчика из восточной страны смотреть на нее прямо, смотреть ей прямо в глаза. А он отводил глаза, особенно когда она начинала его ругать или говорить о том, что вот в чем-то он не прав. И она ему говорит, ну смотри, в Библии написано, глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Вот я перед тобой, смотри на меня, смотри прямо. Ты явно лукавишь, потому что ты не смотришь прямо на меня. Я напомню, что в восточных культурах смотреть прямо в глаза собеседнику в высшей степени неприлично. Особенно, когда с этим собеседником находишься в состоянии конфликта или, по крайней мере, противоречия. А Священное Писание писалось именно в восточной культуре. О чем идет речь здесь? Да, в западной культуре принято смотреть прямо в глаза, в восточной нет. Но Библию сюда притягивать совершенно не надо. Глаза, о которых говорится здесь, ресницы, о которых говорится здесь, это глаза, которые ведут человека по пути. Он не заглядывается на что-то постороннее. Он не уходит налево-направо не только ногами, но и глазами не уходит. Он не отвращается от того, что перед ним. Беседуя с самыми разными людьми, я все больше и больше понимаю, насколько важна в жизни внимательность, осторожность, вдумчивость в своей жизни, вдумчивость в том, как мы решаем те или иные вопросы. Я слышу истории о том, как человек пошел на компромисс и потом долго-долго с этим компромиссом никак не может справиться. Он так и живет в этом постоянном, непрекращающемся компромиссе. Именно поэтому вот эти слова в 27-28 стихах чрезвычайно важны. «Не уклоняйся ни направо, ни налево». Я все-таки прочитаю, много раз уже ссылался на это. Сейчас все же прочитаю. Книга Иисуса Навина, 1 глава 6 стиха. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Видите, насколько все похоже. Кстати, я думаю, что, конечно, Соломон отлично знал слова из книги Иисуса Навина. Царь ведь должен был сделать так, чтобы ему переписали весь закон. И, соответственно, должен был читать весь закон. Некоторые считают, что не просто переписали, а что царь сам переписывал закон. А мы с вами переходим к 5 главе книги притчи Соломоновых. И мы переходим к разговору о чужой женщине. Каждому молодому человеку очень важно изучить эту главу, потому что перед нами советы о счастливом доме, о счастливой семье. Перед нами половое воспитание от самого Бога. В школьные программы включают курсы или разделы курсов по половому воспитанию. Однако в Священном Писании перед нами самый искренний, самый точный, самый четкий курс. И вот выясняется, что чистота нужна и для отношений между человеком и Богом, и для здоровья самого человека, и для дома, и для семьи. Начнем читать 5 главу. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания». На самом деле, вот следующее искушение, о котором будет говориться, это искушение, которое буквально постарается выбить почву из-под ног у молодого человека. Третий стих начинается со слова «ибо». Теперь внимание. внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти, то есть сохранить рассудительность, итак, сохранить рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. И о голове, и о сердце, и об устах мы сейчас будем читать дальше. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речи ее. То есть ты услышишь что-то такое, от чего тебя, говоря современным языком, переклинит. И отец как бы говорит сыну: слушай, сын, я тебя предупреждаю, вот это будет. Когда ты скажешь: пап, меня переклинило, ну, сын, я же тебе об этом говорил. Говорит отец также и о последствиях. 4 стих. Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. И дальше эти последствия. Ноги ее не сходят к смерти. Стопы ее достигают преисподней. Это страшная история. 6 стих. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Это противоречие всему, о чем мы читали до сих пор. Мы как раз читали о постоянстве, мы читали об упорстве, мы читали о Божьей любви, о настоящей любви. А тут молодого человека вышибает, но он попадает в совершенно иные сферы. Рассказывают историю про одного американского гангстера, который испортил жизни многим-многим девушкам. В конце концов, одна девушка решила ему отплатить. Она передала ему, совершенно осознанно передала, венерическую болезнь, от которой он потом и умер. Да, бывает и такое. Вопрос. А зачем туда заходить? Зачем проваливаться на эту глубину? 7 стих. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твою чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь: зачем я ненавидел наставление и сердце мое пренебрегало обличением? Вот здесь мы с вами остановимся. Расскажу маленькую историю. Человек говорит: я влюблялся в стольких женщин, а потом разорился. И физически, и морально, и нравственно, и в смысле здоровья. И говоря слова «я тебя люблю», я вообще теперь не понимаю, что эти слова значат. Вы туда хотите? Если нет, присоединяйтесь в следующий раз, потому что мы с вами продолжим читать книгу «Притчи Соломоновых» и услышим, что же по этому поводу делать. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.